Глава шестая. Сюрприз. До обеда Савва осматривал окрестности поселка, прикидывал количество киллеров и возможности группы, которая прекрасно подготовила покушение на президента компании «Севернефть», составил план действий на следующий день. Вернулся в коттедж, поискал глыбу, телохранителя нигде не было видно. Уехали ФСБшники. Куда подевался Вениамин Глыбов, никто сказать не мог. — Да он же вроде шатался тут с Петровым, — вспомнил один из охранников коттеджа. — Кто такой Петров? — Начальник УВД Норильска. Бекасов вспомнил подполковника милиции, семенящего за огурейщиком, и его прицельный прищур глаз. В груди похолодело. — Где они ходили?
— Сначала вокруг дома, потом зашли вроде в дом.
Бекасов прошелся по первому этажу коттеджа, заглядывая в комнаты и туалеты, поднялся на второй этаж. В одной из спален послышалась возня. Бекасов деликатно постучал, подождал немного, потянул за ручку. Дверь отворилась. Спальня была шикарной, как и все в этом богатом гнездышке олигарха. Двуспальная кровать размером с футбольное поле под красивым атласным одеялом, трюмо в золоченой раме, бельевой шкафчик из вишневого дерева с резными углами, ковер во весь пол под траву, светильники в виде торчащих из стен фаллосов из молочного стекла, окно чуть ли не во всю стену с регулируемой затемненностью, без штор. Но не это привлекло внимание Саввы. На кровати лежал Глыба, не раздетый, в ботинках. И, судя по неподвижному взгляду в потолок, он был мертв. Бекасов подошел ближе. В шее бывшего телохрана Голубенского торчала лопаточка для чистки ногтей с перламутровой ручкой. Убить такой лопаточкой трудно, однако вошла она аккурат в сонную артерию, что говорило о большом опыте киллера, и Глыбов умер мгновенно. Дверь сзади с грохотом распахнулась. «Руки!» — заорали в два голоса ворвавшиеся в спальню милиционеры. «За голову! К стене!» — Бекасов оглянулся. Его держали на прицеле автоматов именно милиционеры, сержант и лейтенант, а не спецназовцы. А в коридоре за дверью стоял начальник милиции Норильска, качаясь с носка на пятку, руки в карманах брюк, и смотрел, прищурясь на майора, словно решал задачу — убить его сейчас или попозже. Допрос вели трое. В той же спальне. Следователь от милиции, какой-то мужчина в штатском и начальник УВД, то и дело говоривший с кем-то по мобильнику. Бекасов спокойно ответил на все вопросы, вежливо попросил телефон, у него все отобрали, чтобы позвонить в Москву. — Тебе он уже не понадобится, — буркнул мужчина в штатском, посмотрел на подполковника. — Отпечатки пальцев сняли? — Умный гад! — криво улыбнулся следователь. — Успел стереть все отпечатки. — Тогда вы ничего не докажете. — Докажем, — с нажимом сказал начальник УВД. Мужчина посмотрел на часы, направился к двери. — Отпечатки должны быть. Разработайте мотивацию. Дверь закрылась. — Послушайте, — проникновенно сказал Бекасов, понимая, что его позиция слабеет. — Зачем вам это нужно? Я ведь выполняю задание вышестоящего начальства и до сегодняшнего дня не знал ни Голубенского, ни его телохранителя. Приедет следственная комиссия из центра и во всем разберется. — Что тебе рассказал Глыбов? — пропустил мимо ушей его тираду подполковник. — Ничего существенного. — Зачем ты его искал? — Поговорить. — Интересно все же, почему так просто можно убить хорошо охраняемого человека? А Глыбов был ближе всех к покойнику. Может быть, он все и устроил? Следователи начальнику УВД переглянулись. — Зачем ты убил Глыбова? — заученно повторил следователь. Савва вздохнул. — Не надоело задавать идиотские вопросы? Вы же знаете, что я не убивал его. Кстати, пошел он погулять вместе с вами, — Савва глянул на подполковника. — Есть свидетели. — Значит, его смерть была вам полезна. — Почему?
Что он знал такое, что никто больше знать не должен? Или я прав, и его убрали как исполнителя?»
Начальник УВД пошел к двери.
«Запиши в протокол, что он косвенно признался в содеянном».
«Дерьмо!» —
сказал ему в спину Бекасов. «Я же все равно докопаюсь до истины». Подполковник оглянулся, пожевал губами, поманил из коридора вооруженных милиционеров.
«В машину его! Повезем в управление!»
«Что тут у вас происходит?» — в коридоре возник начальник Норильского отдела ФСБ. Его сопровождал тот же мужчина, что и раньше.
«Да вот, Арсений Саркис, чё-то московский гусь убил Глыбова!»
Все расступились. Фофанов хмуро оглядел тело на кровати, повернулся к Бекасову.
«Ты что, майор, совсем офонарил? Зачем тебе это понадобилось?»
«А вы в самом деле идиот или прикидываетесь?» — крутанул желваки на щеках Сава.
«Глыбова и убили, потому что кто-то сильно не хочет, чтобы мы разобрались в происшествии. Требую освободить меня немедленно. Я приехал не убивать свидетелей, а выяснить причину убийства Голубенского. Задержание при отсутствии доказательств буду считать намеренным срывом выполнения данного мне приказа со всеми вытекающими».
Фофунов наклонил голову к плечу, подумал, переводя взгляд с Бекасова на труп и обратно, обронил следователю: «Освободите его».
«Но он задержан в...» «Освободите! Он поедет со мной!»
«Арсений Саркисович», — начал нервно подполковник,
— «с вами я еще разберусь, Семен Петрович. Не понимаю, какая муха вас укусила. Вам будет трудно доказать вину майора, а на разработку мотивации требуется время».
Начальник УВД нехотя кивнул милиционеру. «Сними!» Лейтенант с автоматом под мышкой снял с Бекасова наручники.
«Ничего, это ненадолго. Верейский, прошу прощения, товарищ подполковник, верните документы», — сказал Савва, растирая запястье рук. «И мобильник».
«Он записал на мобилу», — заикнулся следователь.
«Верните».
Бекасову вернули отобранные вещи. Он оглядел лица всех присутствующих, качнул головой.
«Хреновый спектакль, господа защитники Отечества. Интересно, на кого он рассчитан? Я ведь обо всем доложу начальству. Доживи сначала, да...» — начал следователь.
«Заткнитесь!» — сверкнул глазами начальник ФСБ. «Много говорите, мало делаете. Не надо было убивать Глыбу так примитивно».
«Мы напишем, что он умер от электрошока».
«Пишите!» — Фофанов махнул рукой. «Идемте со мной, майор».
«Куда?»
«В машину. Я должен выполнить задание. А вы должны содействовать мне в этом.
Поговорим по дороге».
Сбитый с толку уверенностью главного ФСБиста Норильска, Савва последовал за ним. Суматоха в коттедже постепенно сошла на нет. То ли его обитатели и гости не знали о новом убийстве, то ли им было не до того. Заместитель генпрокурора отбыл в неизвестном направлении. Он сделал свое дело, и теперь следствие развивалось по утвержденному сценарию. Этот сценарий Бекасову и изложил Фофанов в своем джипе.
— Чушь собачья!
— фыркнул Савва, не зная, что делать дальше. Сопротивляться, действовать вопреки советам или передать инициативу старшинину.
— Вы же знаете, что Голубенского убрал Глыбов, а его убили, чтобы держал язык за зубами.
— Это недоказуемо.
— Значит, вы тоже участвовали в разработке плана устранения Голубенского. Я не прав?
— Я всего лишь прикрываю операцию, — с мрачной полуулыбкой проговорил начальник ФСБ Норильска. — Работали другие люди.
— И вы так спокойно об этом говорите? — поразился Савва. — Мне? Представителю конторы из центра? За мной стоит сам папа!
Это была неправда. Директор ФСБ не курировал расследование лично и не следил за работой отдела «Спирит».
Но Фофанов не должен был знать о таких вещах.
— Ну и что? — сказал он. — За тобой всего лишь контора, а за мной — земля.
— Какая земля? — не понял Бекетов.
— Планета такая. Единственная населенная планета во всей метареальности.
— Шутите?
— Какие уж тут шутки. Я сам об этом не знал.
до убийства господина Голубенского. Открылась дверца джипа, в салон заглянул мужчина, который допрашивал Бекаса вместе с начальником УВД и следователем.
— Помощь нужна?
— Беседую пока, — сказал Фофанов. — Может, попозже. Мужчина, остро глянув на Бекасова, закрыл дверцу.
— Начальник?
— кивнул на дверцу Савва. — Координатор, — ответил главный чекист Норильска. — Не пытайся угадывать, все равно не поверишь, несмотря на весь свой опыт. Ты показался мне умным человеком, поэтому я и трачу на тебя время.
— А если бы я был идиотом?
— Идиоты в вашем отделе не работают. Хотя недалеких людей хватает. Но к делу. Тебя ведь послали не только в Норильск, — Фофанов сыграл бровью. — Наверное, еще и на Ямал полетишь. Бекасов внутренне поежился. Местное отделение в ФСБ не должно было знать о его планах.
— Допустим.
Полковник Старшинин тоже умный человек, хотя он и не догадывается о масштабе коррекции. Выводу он не поверит.
— Какой коррекции? — тупо спросил Савва. Фофанов усмехнулся.
Я реагировал точно так же. У меня всего несколько минут, поэтому слушай и не перебивай. Поверишь, будем сотрудничать. Не поверишь?
Вы меня замочите, как глыбу.
Фофанов поморщился. Кретин Петров перестарался.
Вот он как раз занимает должность не по праву, поэтому криминальная обстановка в городе плохая.
Ничего, мы с ним разберемся.
«Кто это? Мы?»
«Не спеши. Обо всем по порядку. Ты, наверное, знаешь, что нефть в мире начинают качать все больше и больше, несмотря на уже найденные нетрадиционные источники энергии. Для нефтебаронов это единственная возможность жить при коммунизме.
Из-за этого вы их и убиваете?»
«Не из-за этого. Мы пытаемся ограничить нефтедобычу и сориентировать людей на переход к иным видам энергии. Но они не внемлют. Так дальше продолжаться не может. Прогресс тормозится искусственно. С нефтяной иглы надо слезать, и мы этому способствуем.
Кто мы?
Служба коррекции планетарного масштаба, серьезно сказал Фофанов. В России этим будем заниматься мы, получившие задания от оператора метареальности другого уровня. В других странах другие люди. Опыта у нас мало, это правда, поэтому мы иногда ошибаемся. Но у нас нет выбора, как нет его у человечества. Понимаешь?
Не понимаю, пробормотал Савва. Чтобы предупредить людей, можно найти другие методы воздействия.
Мы пробовали. Ничего не помогает. Ни нефтяные короли, ни правительство, сидящее на нефтяной игле, не хотят менять подходы к земле, как к обыкновенному поставщику природных богатств. А это неправильно. Остановить их может только катастрофа. Поэтому нам приходится корректировать действия под программ земли.
Кого?
Людей, разумеется. Пора выходить в космос на других технологиях, иначе вы так и останетесь привязанными к поверхности планет.
— Значит, вы в таком случае пришельцы?
Фофанов криво усмехнулся. — В какой-то мере пришельцы, хотя и не с других звезд. Но об этом мы еще поговорим, если договоримся.
— Но вы убиваете людей?
— Это вынужденная мера. Люди вроде Голубенского практически отморозки. Им недоступна логика такого уровня. Конечно, мы пытаемся с ними беседовать, но...
Понятно. На Ямале вы тоже поработали?
На Ямале поработали другие носители ПСП.
Чего?
Ты задаешь слишком много вопросов, майор. Давай прежде обсудим проблему. Будешь работать с нами? Нам такие люди нужны. Зомбирование идиотов, как правило, не дает хорошего результата. Пример — Петров.
Бекасов поднял голову. — Вы зомбируете помощников?
— Редко, но приходится.
Соответствующие средства уже разработаны.
Вы меня запрограммируете?
Не хотелось бы. Зомбированные люди рано впадают в маразм.
Спасибо.
Не за что.
Зама генпрокурора вы тоже запрограммировали?
Зачем? Он нам не нужен. Итак, ты с нами?
Нет. Савва шибко потер темя.
Не знаю. Надо подумать. Хотелось бы знать, кого вы представляете, кто за вами стоит, какова общая стратегия коррекции. Кстати, почему вы называете Землю метареальностью? Что это означает? Ну и так далее.
Согласишься работать с нами, узнаешь все.
Подумай.
Я пока покурю.
Начальник ФСБ Норильска похлопал его по плечу, вылез из джипа. А Савва вдруг представил, что по всей стране сейчас бродят носители программы ПСП, готовые убить любого человека, который не согласится с ними работать, и поежился. Работать с неведомыми ускорителями прогресса, рискуя каждый раз честью и жизнью, убивать ни в чем не повинных людей, не хотелось. Даже во имя величайшего прогресса и выхода в космос. И все же, мысль ушла, но тут же вернулась. И все же нельзя так. Нельзя убивать людей за то, что они ничего не понимают и заботятся только о себе. Насильственная коррекция уже давно применяется на Земле теми же американцами, и ведет она только к разрушению и хаосу. Как говорится, пусть Бог не вмешивается. Люди сами должны справиться со своей внутренней чернотой и недальновидностью. Пастухи мне нужны. Савва посмотрел на свои кулаки. Если он решит действовать по своим внутренним оценкам, по совести, чем закончится его встреча с корректорами? Его запрограммируют? Или сил хватит, чтобы отбиться? Допустим, он справится с нападением. Что дальше? Поверит ли Старшинин в его доводы? Или все закончится тем же, зомбированием, но уже с летальным исходом? Голубенский отморозок. Черт с ним, но таких, как он, много. Всех мочить? Или попытаться найти тему для понимания? Не все же идиоты. Господи, как поступить? По закону или по совести? В стекло дверцы деликатно постучали. Савва помедлил, набирая в грудь воздуха, открыл дверцу джипа, вылез. На него смотрели 5 пар глаз. Напротив стояли Фофанов с сигаретой в руке и мужчина-следователь, который допрашивал Бекасова в гостиной Голубенского и заглядывал в машину. Кроме того, слева и справа от джипа расположились 3 крупногабаритных парней в строгих костюмах с галстуками, олицетворяя собой охрану полковника. Руки они держали сложенными на животах, готовые взяться за оружие. У Саввы засосало под ложечкой. Противник был серьезный. И знание приемов боя не гарантировало успеха, тем более что Фофанов оговорился насчет применения гипнотической техники. Средств хватает. Начнут драться? Или сразу включат глушак, отключающий мозги? С другой стороны, не становиться же и в самом деле на их сторону. Как потом глядеть в глаза Старшинину, жене, друзьям, вообще честным людям? Лучше умереть? «Решили?» — остро посмотрел на него следователь. У него было узкое бледное лицо с черными глазами, в которых дымились презрение и угроза.
«Нет», — коротко ответил Савва.
Мужчины переглянулись.
«Нет, это в смысле не решили?»
«Нет, это значит... нет».
Фофанов затянулся, выбросил окурок.
— Я почти не сомневался в ответе, майор. Вы смелый человек, но недалекий. Я ошибся с оценкой. «Хотите, предскажу, чем закончится наша встреча?»
«Он записывает», — предупредил следователь. «Не надо было отдавать мобилу».
«Пусть записывает. Его мобила останется у нас. Так вот, майор, вариант номер один. Мы сварганим ситуацию, при которой вы убиваете Глыбова, а мои люди убивают вас при попытке сопротивления, и я докладываю папе об этом прискорбном инциденте. Вариант номер два. Мы вас зомбируем, и вы какое-то время, может, год, может, чуть больше, работаете в нашей команде, после чего попадаете в автокатастрофу. Выбирайте, что для вас предпочтительней».
Савва покачал головой, исподволь готовясь к активации психики для внезапной атаки. При этом у него появлялся шанс остаться в живых, хотя небольшой.
«А вы уверены, полковник, что я здесь один?»
Фофанов прищурился, разглядывая обманчиво простодушное лицо Саввы, в то время как его спутник осматривал коттедж Голубенского, бродивших по его территории оперативников МВД и въезд на территорию с закрытыми воротами.
— Гонят пургу, — пробормотал он.
— Проверьте, — пожал плечами Савва. Фофанов сделал знак каменнолицым парням. Один из них сунул руку под борт пиджака, сделал шаг вперед. Савва призраком сорвался с места, понимая, что больше шансов отбиться у него не будет. Туго свистнул ветер в ушах. Время почти остановило свой бег. Движения всех мужчин возле джипа стали неспешными, тягучими, как при замедленной съемке.
Удар костяшками согнутых пальцев в сонную артерию. Рука нырнула под пиджак парня, под его ладонь ухватила рубчатую рукоять пистолета в плечевом захвате, выдернула.
Ствол, обыкновенный «Волк» российского производства, слава богу, не психотронный генератор, глянул на почти не двинувшегося с места полковника. «Стоять всем!» Телохранитель Фофанова в этот момент схватился за горло, осел на плиты площадки. Парни поодаль, сам полковник и следователь, в полной тишине проводили его глазами. Следователь перевел взгляд на Савву, медленно понес руку к пиджаку. Савва качнул головой.
— Не стоит рисковать, любезный, у меня есть все основания пустить вам пулю в лоб.
— Поднимите руки! — Савва посмотрел на Фофанова. — Отошлите своих бодигардов, полковник, поговорим без свидетелей.
«Вы напрасно теряете время», — показал крупные желтоватые зубы начальник ФСБ Норильская. В глазах его не было страха, только незыблемая уверенность в своем превосходстве. «Других вариантов не будет. Вы либо с нами, либо труп. Уйти не удастся, за воротами мои люди, а вы один». Словно в ответ на слова Фофанова, за воротами послышался звук мотора подъехавшего автомобиля и резкий сигнал клаксона. Мужчины застыли, переглядываясь. «Кого там еще?» — начал следователь, не спеша выполнять приказания Саввы. В его глазах тоже не было страха. Один из гулявших у ворот полицейских в штатском подошел к калитке, открыл и отступил в сторону, оглянувшись на компанию джипа. Атаку Саввы он, похоже, не заметил.
«Товарищ полковник!»
Его отодвинули в сторону двое вошедших с улицы парней в темно-серых костюмах. За ними на плиточную дорожку ступила молодая женщина в брючном костюме салатного цвета. И у Саввы перехватило дыхание. Это была его жена Лилия. Правда, с другой прической, и не блондинка, а брюнетка. «Что здесь происходит?» — осведомилась она с любезной полуулыбкой, упруго размашистым шагом, подходя ближе. Высокие каблуки и обтягивающие бедра брюки подчеркивали достоинство фигуры женщины. В руке она держала айфон, мельком заглянув на его экранчик, через плечо был перекинут ремешок черной сумочки. Короткая прическа, яркие зеленоватые глаза, яркие губы. Савва выдохнул. Это была не Лилия, но очень похожая на нее женщина. До замирания сердца.
— Кто вы?
— нахмурил брови Фофанов. Незнакомка бросила взгляд на ворочавшегося на земле охранника, достала из сумочки удостоверение с малиновой корочкой и золотым тиснением, небрежно раскрыла перед полковником. «Помощник секретаря Совета Безопасности Виктория Шахова. Вы, полковник Фофанов Арсений Саркисович, а вы, — она посмотрела на следователя, — заместитель председателя Законодательного собрания Северного федерального округа Тагоев Убыр Сулейманович. Что здесь происходит, господа?» Савва сунул пистолет Фофанову.
«Благодарю за содействие, полковник. Было очень приятно с вами познакомиться», — он глянул на помощника секретаря Саввебеза. «Я майор Савва Бекасов, управление АФСБ, отдел «Спирит».
«Я знаю», — кивнула Шахова невозмутимо.
«Мы тут немного поспорили. Разрешите, я вам все объясню лично?»
«Вы в курсе происшедших здесь событий?»
«Да».
«Садитесь в мою машину».
Позвольте!» — очнулся следователь, которого помощница секретаря Совбеза назвала Тагоевым. «Какое вы имеете право вмешиваться в...»
«Имею», — с улыбкой перебила его Шахова. «Дело Голубенского заинтересовало мое непосредственное начальство. Оно теперь, то есть дело, на контроле президента. Соответствующее решение принято. Майор Бекасов как раз исполняет это решение. Еще вопросы?»
«Мы полагаем, что он...»
— откашлившись, начал Фофанов. Шахова перевела взгляд на полковника, потом на встающего с плит тротуара парня, которого уронил Савва. «Я разберусь. У меня к вам тоже есть вопросы. Встретимся в вашей резиденции на 50-летие октября, если не ошибаюсь. А теперь прошу проинформировать меня по деталям инцидента. Покажите, где и как это случилось».
Тагоев кинул многозначительный взгляд на Фофанова. «Хорошо, идемте», — сказал начальник ФСБ Норильска, глянул на своих подчиненных. «Двое со мной».
«Мне не нужны ваши провожатые», — пренебрежительно сказала посланница секретаря Совбеза, подчеркнув интонации слова «ваши». «Леша, осмотритесь, остальные со мной».
Плечистый блондин с подбритыми висками поднес к губам руку с часами, что-то тихо проговорил. Савва хотел предложить женщине, ну, копии жены, ей-богу, свои услуги, но она его опередила.
«Майор, в машину!»
«Слушаюсь!» — кивнул он, помедлив. Проводив взглядом зашагавших к коттеджу Фофанова, Шахову и ее двух сопровождающих, встретил темный взгляд Тагоева, развел руками. «Все мы под Богом ходим!» «Кстати, а разрешение на оружие у вас имеется, господин депутат? Вы так и норовите сунуть руку под пиджак. Или там вовсе не пистолет?» Губы Тагоева побелели. Но отвечать он не стал. Смерил Савву нехорошим взглядом, круто развернулся и поспешил за компанией, скрывшейся в коттедже. «Идемте, товарищ майор», — вежливо пригласил Бекасова парень по имени Леша. — «Лучше присмотри за этим», — кивнул на Тагоева Савва. — «Не нравится он мне, да и вооружен не по чину. Я сам дойду до машины».
Леша озабоченно оглянулся.